звыклай канфігурацыі. Індэкс з'яўляецца добрым адлюстраваннем пазіцыяў урадаў у дачыненні да сродкаў масавай інфармацыі ў сярэднетэрміновай альбо ў доўгатэрміновай перспектыве. Прыкметна, што без зменаў засталіся як тройка лідараў краінаў, дзе ўрад паважае свабоду СМІ, Фінляндыя, Нідэрланды і Нарвегія, так і аўтсайдэраў. Туркменістан, Паўночная Карэя і Эрытрэя. Адной з найбольш небяспечных краінаў для журналістаў названая Сірыя, 176-е месца, дзе журналісты і актыўныя карыстальнікі сацыяльных сетак зрабіліся ахвярамі як рэжыму Асада, так і апазіцыйных груповак, якія таксама выявілі нецярпівасць да іншадумства. У Амане, 141-е месца, пракацілася хваля арыштаў карыстальнікаў інтэрнэту. Што ж датычна Беларусі, дык яна ў справаздачы разглядаецца разам з Азербайджанам. І хаця абедзве краіны нібыта палепшылі свае паказнікі, Азербайджан са 162-го месца узняўся на 156-е, а Беларусь са 168-го на 157-е, але аўтары справаздачы звязваюць гэта з тым, што год таму на рэйтынг уплывалі гвалтоўныя падаўленні апазіцыйных пратэсных акцыяў.
У індэксе свабоды прэсы Беларусь заняла 157-е месца. Днямі на сустрэчы з студэнтамі БДУ кіраўнік дзяржаўнага тэлебачання Геннадзь Давыцька асуджальна выказаўся на адрас тэлеканалу «Белсат». Даслоўна, Давыцька сказаў наступнае, я працытую. «Калі чалавек вызнае і прапагандуе ідэі, за якія больш заплацяць, як асоба, а магчыма і як фізычная асоба, такі чалавек доўга не пражыве. Таму што нутраны разрыў паміж любоўю і патрэбаю – гэта духоўная прастытуцыя. Страшнейшага нічога не бывае». Канец цытаты. Журналісты тэлеканалу «Белсат» вырашылі падараваць старшыню дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі спадарожнікавую антэну, каб той меў магчымасць не толькі выказвацца пра «Белсат», але і глядзець яго. Далей Іна Студзінская.
Прадстаўнік «Белсату» ў Беларусі Міхась Янчук на ганку будынку беларускага тэлебачання, што на вуліцы Макаёнка 9, выступіў з заявай.
Я спадзяюся на тое, што з часам беларускае дзяржаўнае тэлебачанне ператворыцца ў беларускае грамадскае тэлебачанне, якое будзе служыць не толькі інтарэсам адной сям'і, ці вузкіх прыўладных колаў, але ўсяму беларускаму народу. І гэта будзе тэлебачанне, якое не будзе хлусіць уласнаму народу і не будуць пра яго распавядаць анекдоты. Хачу жыць у краіне, якую паказваюць на БТ.
Журналіст «Белсату» Кірыл Пазняк такім чынам патлумачыў мэту акцыі.
Я лічу, што прафесіянал, кіраўнік тым больш вялікага СМІ, як нацыянальная тэлерадыёкампанія, мусіць глядзець іншыя каналы, мусіць ведаць, што паказваюць калегі, тым больш, калі ён крытыкуе гэта, не глядзеўшы. Кажу, хай нават гэта будзе канкурэнтны канал. Цяпер даводзіцца такі спадзявацца, што Геннадзь Браніславіч сапраўды пачне глядзець «Белсат». Зрэшты, я не выключаю, што ён можа і глядзець. І гэта было сказана, скажам так, дзеля таго, каб не падацца занадта дэмакратычным.
Але самога старшыні Белтэлерадыёкампаніі на месцы не аказалася. Спадар Давыцька ў Маскве прэзентуе новы канал ТВ-3. Пра гэта прадстаўнікі «Белсату» даведаліся ў сераду раніцай, выпраўляючыся на БТ са свайго офісу. Падарунак, спадарожнікавую талерку і рэкламныя матэрыялы «Белсату» яны пакінулі прадстаўніку так званай гасцявой службы БТ, які ветліва паабяцаў перадаць падарунак спадару Давыцьку. Ці варта было ладзіць акцыю, несці спадарожнікавую антэну ў адсутнасць чалавека, якому гэты падарунак мяркуецца паднесці? Рэкламны кансультант Юлія Ляшкевіч кажа, што задумка была добрая. Але варта было не проста пакінуць талерку, а рабіць гэта гучна, цікава, з прыцягненнем увагі. Яна прывяла ў прыклад дзёрзкія акцыі, якія праводзіць моладзевае крыло «Змена» кампаніі «Гавары праўду» Паўла Вінаградава, які фактычна без аніякіх сродкаў крэатыўна ладзіць акцыі. Бо вельмі важная не толькі падстава, але і тое, як яе падаць, зацікавіць людзей.
Идея хорошая, к сожалению, немножко скомканная, спонтанно сделанная. Часто убеждаемся в рекламе, что и хорошие идеи не делается хорошая акция. Знаете, вот есть там дневники, которые социологи раздают жителям, когда они идут смотреть телевизионные программы, и ставят оценки, чтобы понять, какие программы люди смотрели, что им понравилось. Я думаю, что вот кроме Тойоты нужно было приготовить такой дневничок с просьбой оценить. То есть сделать из этого ваших каких-то там закорючечек и штучечек.
Прадстаўнік «Белсату» Міхась Янчук, што да выніковасці гэтай акцыі, выказаўся так.
Калі пры наступным выступе Давыцькі мы даведаемся, што ён будзе крытыкаваць «Белсат» аб'ектыўна, то тады можна лічыць, што акцыя скончылася паспяхова.
Прадстаўнікі тэлеканалу «Белсат» пакінулі для старшыні Белтэлерадыёкампаніі спадарожнікавую талерку. Тэму падрыхтавала Іна Студзінская.
Званкі на свабоду. Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Добрий день. На питання у чим причина політичного довгого шахарства Лукашенки у його номераторській майстерстві чи в відсутності незалежних телеканалів, тобто свободи слова. Отказ однозначний у відсутності свободи слова. Злодій краде тільки тоді, коли має можливість, а не кожен раз, як захоче. Мужоложний гвалтує не кожного мужчину, а тільки того, над яким має владу. Так само і хлус. Він хлусить одного настільки, наскільки може. Коли може, переписує закони Біблію. Коли не може, хоча б трактує на свою користь, а потім переписує. І наоборот, пристойний чоловік ніколи не скористався можливістю для хлусні, а скориставшися ще більше, не повелічив би таку можливість, ставши рабом свого зла. Навіть російські канали, які по сутності залишаються совєтськими, Лукашенко і ти її перекрив. Перша заповідь «Узлюби Бога» треба розуміти, як «Узлюби свободу слова», тому що Бог – це слово. Другою – «Узлюби права чоловіка». Правда виглядає ще більш правдивою на тлі хлусні, а хлусня ще більш хлусливою на тлі правди. Тому рацію має той, хто дає виказатися опоненту на такій самій платформі.
Сьогодні виступав з партії ЛДПР Гайдукевич, наш білоруський. Значить так, сказав, що нам без російської економіки в Білорусі не вижить. Значить так, я думаю, що наш народ не буде голосувати за його, якщо він буде балотуватися кандидати в президенти. Нам такий президент не нужен, як Гайдукевич. Не нужен, не нужен російський нам президент.
Два слова хочу сказать о строителе социализма в нашей республике. Он имеет в виду социализм, это социальная поддержка населения. Так вот, последние его выкрутасы, идиотские, по-другому не назовешь, по поводу этих ЖКХ, я могу сказать только одно. Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Других слов не найдешь.
Я нагадаю, наш мінський номер 266-39-52. Ми чекаємо телефонування круглі сутки. Державний комітет по майомості пропонує виставити на продаж міноритарні пакети акцій акціонерних товариств «Білоруськалі» і «Нафтан». Про це заявив сьогодні на посіджені колегії комітету його старшиня Георгій Кузнєцов. «Ми пропонуємо продати невеликі долі «Нафтану» і «Білоруськалію», – сказав Кузнєцов, підкресливши, що реалізація цих пакетів акцій дозволила б виконати завдання по приватизації на 2013 рік. Тим часом керівник білоруського уряду Михайло Мясникович заявив, що Білорусь буде разом з Росією створити супольні транснаціональні корпорації. Домовленість про це вже досягнута на рівні прем'єрів обидвих країн. Експерти оцінюють ці заходи як вимушений крок білоруських уладов на фоні вострої нестачі грошей. Подробязній Володимир Глот.
Белорусский премьер поведомил, что идею супольных транснациональных корпораций он несколько разов обмерковывал с российским коллегом Дмитрием Медведевым. Той дал сгоду, после чего Минск начал робить первые кроки. Михаил Мясникович различивая, что таким шляхом удастся подвысить якость продукции и поширить рынки сбыту.
Мы на заседании президиума Совета Министров отобрали таких около десятков проектов, над которыми сейчас работают соответствующие группы экспертов с российской и белорусской стороны. Это не только уже то, что у всех на устах, там масс, но и целый ряд других проектов, в том числе в технологических укладах 5-6 уровня, то есть микроэлектроника, лекарственные дела и целый ряд других вопросов.
Эксперты оценивают эти заходы как вымушенный крок улада в Беларуси. На их думку, катастрофичный недохоп грошей примушает официальный Минск шукать их наперш у России. А так званая корпорация и холдинги – это замаскованная форма сдачи российскому боку белорусской державной майомости. Доктор экономических наук, профессор из Москвы Микита Крычевский звертает увагу на то, что Беларусь теперь шукает чергового траншу с антикризисного фонда Евразийского банка. Однак летась улады Беларуси не выполнили одного из основных потребований фонду, не провели приватизацию держмайомости на 2,5 миллиарда долларов. Тому и появляются новые проекты.
В любом случае нужно плясать от условий, но при этом понимать, что господин Лукашенко...
У любом выпадку танцевать треба от умову. Треба проводить приватизацию. Але при этом необходимо разуметь, что господару Лукашенко, коли казать мовой институционалистов, властивый оппортунизм. Это значит выкористание информации, якой не володает противник у корыстливых мэтах. У даденном упадку, скажем так, у интересах Беларуси. И коли у новых проектах Беларусь будет иметь меньший статусный унесок параллельно с российским, а выглядая, что так и повинно быть, то ничего из этого не отрымается. То бок транш Беларусь отрымая. Але потом возникнут нежаканные количности, якие не дозволят Беларуси подписать установочные документы. Это, до речи, в сучасных умовах вельми недренная тактика. То бок на словах одно, а на справе зусім іншое.
То есть на словах одно, на деле совершенно другое.
Белорусский экономист Лев Марголин бачит у новых проектах спробы официального Минску зновку перехитрить Москву, как это было, например, с растворальниками-разбавляльниками.
Это такие, ну, неблагие, скажем так, крок для того, как заховать рынки сбыта, для того, как экономить на выдатках при вытворчестве. Коли просто стоит такое питание, як лепш отделаться от старейшего брата, то это, напевно, добрая выйти, бо майомость застается Беларусь.
Ідэя карпарацыяў, холдынгаў, фінансава-прамысловых групаў цікавіла Міхаіла Мясніковіча яшчэ тады, калі ён быў першым віцэ-прэм'ерам ва ўрадзе Вячаслава Кебіча, адзначае кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Кіевская номенклатура при помощі создання фінансавых промышленных групп вкупе с Березовским, Ходорковским и прочее раздербанила общественную собственность. Михаил Владимирович решил провести эту приватизацию, потому что известный, любимый теоретик белорусской номенклатуры Владимир Ильич Ульянов как-то писал, что монополия, повернутая в сторону социализма, уже есть социализм. Так вот, создание таких монополий означает, что только лишь сама верхушка этой монополии будет практически использована для приватизации в течение нескольких мгновений.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. С вами Радио Свобода, темы дня. Организация «Репортеры без межу» опубликовала всесветный индекс свободы прессы. Беларусь на 157 месте. Державный комитет по майомости пропонует выставить на продаж миноритарные пакеты акций у акционерных товариств «Беларускали» и «Нафтан». Супрацовники телеканала «Белсат» передали у «Белтелерадиокомпанию» спадорожниковую антенну для генерального директора Геннадия Здадовицки. Инициатор агульнонациональной диктовки по ритуалях Владимир Подгол закликая удельников этой акции досылать написанные тексты лидеру Молодого фронта Дмитру Дашкевичу у городенскую тюрьму номер один. У 2013 году будет перегледженный генеральный план забудовы Минску. Про это поведомил наместник министра архитектуры и будовництва Дмитрий Семенкевич. Недобор у милицейских отделах примушает кадровые службы. Министерство внутренних справ запрошает на службу в милицию навод тех, кто не служил в войску. Днями пропонову поступить в милицию отримал ведомый демократичный активист. Подробязней Олег Грузделович.
Молодофронтовец Роман Васильев летос некалькі разов сидел на сутках за удел в оппозиционных акциях. Коли в минулую субботу Роман достал с почтовой скрыни лист из милиции, был переконан, что это связано с ягоными отсетками и судами. Ажно выявилось, что с Жодинской городской милиции ему пропонуют пройти гуторку и поступить до их на службу. По воде листа у Жодинской милиции есть вакансии в широговом и навод начальницким складе. Романа пропонова не спокусила.
Ты, с которого я цитикал. Трусливые они все. Боятся сказать правду. Они все свечили супрот меня, а в том, чего не было.
Чему Романом Васильевым затекавилась аминовица Жодинская милиция? Отказ у молодофронтовца простый, бо он, хоть живе в Минску, прописанный у Жодине. Тому его и охопила кампания пошуку новых кадров для мясцовой милиции, якую зараз проводит отдел кадров городской управы милиции Жодина. Набираю телефон отделу кадров и пытаюсь про умовы за лечение у милицианты.
Вакансия есть. Мне нужно увидеть ваши документы, чтобы сказать, на какие специальности, на какие должности.
Вы берете только тех, кто служил или кто не служил?
Мы можем брать и тех, кто не служил, если есть высшее образование.
А возрастной какой-то лимит есть?
На офицерской должности до 30, на рядовые до 25.
Одно з напропонованих заробков у міліціянтів, супрацовниця відділу кадрів сказала, що про це повідомить тільки на гутарці. У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ підтвердили, що недохоп кадрів у міліції є, але, щоб назвати помір дефіциту кадрів, попросили час. Щодо агульної лічби тих, хто служить і працює у міліції, то ця лічба оказалася для службового користання. Николай Козлов звольнився з міліції у званні підполковника у 2009 році. Былый милициант меркует, что на той час у Беларуси было больше за 100 тысяч милициантов, и уже тогда кадров не хапало. Зараз, по воле господара Козлова, текучесть кадров повеличилась.
Качество набора никакого, сейчас речь идет о выживании многих подразделений. Спецназы, бригады, они себя чувствуют вполне комфортно, а все остальные, те, которые вот непосредственно на которых ложится вот тяжесть ежедневной работы милиции, а не раз там в квартал дубиной помахать. Здесь основная проблема в кадрах. Поэтому, естественно, уходят. Престиж милиции упал уже ниже некуда. Я не припомню такого, чтобы с таким презрением относились к сотрудникам милиции.
А заробки?
Разные. Заробки-то более-менее приличные у человека, занимающего приличную должность, имеющего стаж. А человек молодой, который приходит, у которого все это минимальные заработки.
Был начальник Ивацеевского следчего изолятора Станислав Холодович, пришел в милицию в конце 1980-х годов. Сгадывая, что тогда у районе было 23 участковых, а у всего милициантов было человек 50-60. Зараз, по воле Станислава Холодовича, у складе районной милиции под 120 человек, а участковых все равно не хапая. Змінилася морально-психологічна обстановка, у тим ліку ставлення до закону, меркує былий міліціянт.
Помню, на кожному інструктажі, особливо після Вітебського діла в 87-му році, кожен раз напоминали, ні в коєму разі не нарушати цю соцзаконність. Ну, потім Союз розвалився, вже законність була. Це навіть при правленні Захаренка, як був міністром, на законність много внимания. А зараз вже як почали управляти системы МВД, люди с Министерства обороны, в первую очередь выполнение команды начальника. Вот по этой причине я считаю сейчас и не комплект, потому что здравомыслящий человек понимает, что рано или поздно отвечать надо будет за правовой беспредел. Перед моим увольнением меня почему напряженка пошла? Вот вызывая, подозреваем человек, к примеру, ты должен там подержать сутки или двое. На основании чего? На основании моего распоряжения. С милицией сложно работать. Или надо ложиться под начальника, или все равно попросят. Меня же уволили тоже по инициативе администрации.
Был и начальник Ивацевицкого следчего изолятора Станислав Холодович.
Поштовая скрынка 111. Орлят листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинища Царковского района. Уже не мужики, а жанчыны, былыя даяркі з професійнай хваробай хранічны запой, раніцай соўгаюцца па хатах, просячы хоць чаго-небудзь алкагольнага, хоць карвалолу, хоць валярянкі, хоць мурашынага спірту. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду пазней сёння. Тыдзень назад у горадні пахавалі паэта і журналіста Юрія Уменюка. Ён упаў з 9-го паверху інтэрнату. Што гэта было? Самагубства, забойства або несчаснае здарэнне? Управленне следчага камітэту па Гарадзенскай вобласці праводзіць гэтымі днямі праверку. З горадні наш корэспандэнт.
Вядомы журналіст Андрэй Пачобут, які жыве ў горадні і працуе для польскай газеты «Выборчай», добра ведаў Юрыя Гуменюка. Што ён мяркуе наконт гібелі паэта?
Того, что я ведаю, там призначены шерох экспертизов, проверка сапраўды проводится, людей опытывают. Я разумею, что нехто может будовать версии, можно об этом казать, делиться и так далее, але мне подается, что все ж таки заучасно это робить. Коли я читал, что люди казали, что это 100% самогубства, меня это абсолютно не переканало.
Андрей Пачобот не лечил Юрия Гуменюка схильным до суициду.
Я не лечил его человеком, який здольный здійснить самогубство, что у него нечто вот такое у характера есть, что свечить про то, что он здольны зрабіць самагубства. Я з такой трактоўкай не згодзены. Я не бачыў гэта, вот так я скажу. Зразумела, што як бы, ну, чалавечская псіхіка і так далей, гэта складаная тэма, але вось калі вось гэта ўсё сталася, то для мяне гэта было шокам, таму што я кажу, я не падазрываў, што Юрка як бы здольны да гэтага. Вось, таму я на сённяшні дзень усё ж такі не з'яўляюся прыхільнікам версіі пра самагубства, але я кажу, што я не з'яўляюся прыхільнікам ніякай версіі, я проста чакаю пер на афіцыйную інфармацыю. Калі гэта афіцыйная інфармацыя будзе, я думаю, што ў любым выпадку сваякі, ну, адваката, які пазнаёміцца з гэтымі матэрыяламі, можна будзе зрабіць нейкія ўжо свае вынікі.
На знаёмую Юрыя Гуменюка Вікторыю яго гібель зрабіла вельмі цяжкае ўражанне.
Паследняе время он был очень растерянный. Приходил к нам в гости вместе с мамой, что мы живем тут даже по соседству. И очень чувствовал какая-то растерянность в нем. Вот. Ну, думаю, каждый хозяин своей жизни, наверное, просто... Мне кажется, поддержки у него не было в последнее время такой хорошей, конкретной. А так очень жаль.
Так что же это было? Самогубство ти забойство? Треба чекать выников проверки, якую проводит Городенское управление следчего комитету.
Тыдень назад у Городни поховали поэта и журналиста Юрия Гуменюка.
Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Лабецкая Надзея Міхайлаўна нарадзілася ў 1889 у вёсцы Прыхабы Расонскага раёну. Беларуска сялян, калгасніца ў калгасе «Чырвоная Беларусь» у вёсцы Арцейкавічы Полацкага раёну. Арыштаваная 11 снежня 1937, асуджаная 8 студзеня 1938 тройкай за контррэвалюцыйную агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 13 лютага 1938, рэабілітаваная 25 красавіка 1964. Архів УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 1 лютага на вашы пытанні ў часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабода.орг» адкажа кінарэжысэр, дырэктар Беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, старшыня рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Свае пытанні Уладзіміру Коласу вы можаце задаваць на старонцы форуму ўжо цяпер.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар «Свабоды».
Тридцять 31 студзеня 1563 году 60 тысяч прадстаўнікоў братняга расейскага народу, а можа і значна болей, братоў не лічаць, на чале з генералісімусам Іванам Жахлівым падступілі да муроў гораду Полацку. Яшчэ 1040 гасцей з усходу цягнулі на сабе тое, што мусіла назаўжды засведчыць братэрскую любоў маскоўцаў да палачанаў. 200 гарматаў і іншы цалкам мірны рыштунак. Генералісімус Іван быў чалавек нязлосны і нікому не жадаў благога. Падумаеш, сына роднага забіў. Дык у яго ж яшчэ цэлых двое засталося, Ванечка і Федзечка. А што людзей пачкамі губіў, дык было б тая бяды. Чаго-чаго, а гэтага майна ў маскоўскіх гаспадароў заўсёды хапала злішкам. Чаму ж смутак расіў у гэтыя зімовыя дні светлыя вочы Івана? Бедны цар проста хацеў вярнуць сваё, законнае, Валынь, Галіцыю, ды вось Полацак. Ён жадаў усяго толькі любові, а яго чамусьці ніхто не любіў, нават уласныя падданыя. Яго палюбяць праз некалькі стагоддзяў, напішуць пра яго раманы, здымуць фільмы пра тое, як ён бараніў радзіму і мяняў прафесію, адзначыць вайсковы геній, волю, веру і дзяржаўны розум. Але любоў такая рэч, якой заўжды хочацца тут і цяпер. І вось перад ім, як піша Уладзімір Арлоў, ляжыць галоўная цвердь Вялікага княства Літоўскага, горад з 9-вежавым замкам, з 12 манастырамі і 18 храмамі.
і зусім невялікім гарнізонам. Бяры і любі. Але праклятае места чамусьці не жадае царскай любові. Калі б у Івана быў гучнамовец або радыё, ён, напэўна, загадаў бы з раніцы да раніцы круціць мантры на туземным нарэчыі кшталту гэтай. Ой, калі б калі маскалі прыйшлі, нашы родныя веры одныя. Але радыё ў яго няма, і любові таксама ўсё ніяк не адчуваецца. Карыстаючыся памылкамі абаронцаў, на 16-ты дзень аблогі Іван, паабяцаўшы папярэдні абаронцам Полацку волю і захаванне іхнай маёмасці, пасля жорсткіх баёў бярэ горад. І Полацак захлынаецца ад прыступу братэрскіх пачуццяў. Габрэяў топяць у дзвіне, усіх, хто няправільна хрысціцца, забіваюць без суду і следства, хаця можна толькі ўявіць сабе гэты суд, калі б ён адбываўся. Манахаў сякуць шаблямі, па ўсім горадзе гвалтаванні і кроў, спаленыя некалькі храмаў і 3000 двароў, маёмасць месцічаў рэквізуецца на братэрскія патрэбы і звозіцца ў Маскву. А любові ўсё роўна, як не было, так і няма. Хаця, здавалася б, цяпер жа ўжо не адкруцяцца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў, і на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. Организация «Репортеры без межаў» опубликовала индекс свободы прессы. Беларусь на 157-м месце сярод 179 краинов. Державный комитет по маёмасці пропануе выставить на продаж миноритарные пакеты акций у акционерных товариств «Беларускалі» и «Нафтан». Супрацовники телеканалу «Белсат» передали у «Белтелерадиокомпанию» спадорожниковую антенну для генерального директора Геннадия Давыдьки. Ініцыятар агульнанацыянальнай дыктоўкі па літолях Уладзімір Падгол заклікае ўдзельнікаў гэтай акцыі дасылаць напісаныя тэксты лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу ў гарадзенскую турму нумар 1. У 2013 годзе будзе перагледжаны генеральны план забудовы Менску. Пра гэта паведаміў на канферэнцыі ў Менску намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва.
Радыё Свабода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме паштовая скрынка 111. Агляд лістоў наших слухачоў. Апошнія гады ўсё больш у пошце свабоды лістоў, аўтары якіх звяртаюць увагу на маштабы п'янства і алкагалізму ў Беларусі. Асабліва пакутуе ад гэтай бяды вёска. Высокапастаўленыя чыноўнікі, уключна з Александрам Лукашэнкам, калі заходзіць размова пра гэта, звычайна абмяжоўваюцца агульнымі развагамі ды крытыкай на адрас антыалкагольнай кампаніі, якую спрабаваў праводзіць у сярэдзіне 80-х гадоў у СССР Міхаіл Гарбачоў. Маўляў, досвед быў няўдалы, калі абмяжоўваў.